Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, Ваше Высокопреподобие, все честные отцы, братья и сестры, я сразу хочу поблагодарить Владыку Агафангела за эту награду. Мне очень дорого получить эту награду именно из его рук, потому что мы с Владыкой земляки, и особо по-теплому какое-то такое отношение к Владыке не только как к собрату архиерею, как к отцу больше у меня всегда. И, конечно, монах все награды получает посмертно, как говорят святые отцы. Но, тем не менее, по-человечески, конечно, те или иные знаки внимания, которые являются, по сути, проявлением любви между нами, они, конечно, являются утешением для каждого из нас в той или иной мере. Конечно, Владыка высоко отозвался о нашей святой обители, но я хочу сказать, что, наверное, какие-то монашеские настроения, монашеские стремления или то, что добрый Владыка увидел в нашей обители, оно не было как бы на пустом месте основано, а, скорее всего, благодаря примеру тех старцев, тех духовников, которых мы имели при начале становления нашей обители после открытия. Владыка Агафангел родом из Липецкой области села Бурдино, через которое мы очень часто проезжали и очень знаем ту местность, потому что в 20 километрах от его родного села находилось село Ожога. И в этом селе пребывал такой духовник известный, старец, стриженик Почаевского скита, с 13 лет, в котором он пребывал, схиархимандрит Серафим Мерчук, которого больше знали как отец Валерий еще в советские времена. И, соответственно, мы туда к батюшке как минимум раз в месяц приезжали. И, приезжая к батюшке, мы оттуда как, наверное, на крыльях возвращались, ожидая новой встречи с батюшкой. Батюшка очень великого духовного рассуждения был и дара прозрения, на котором мы неоднократно как бы имели случай в этом убеждаться. Он имел общение в свое время со схимитрополитом Зиновием Мажугой, в схиме Серафимом, да, митрополитом Тетрадскоройским, и также с глинскими старцами, которые в то время проживали на Кавказе, Садраник Лукаш, отец Серафим Романцов, и они пребывали в духовном общении, и батюшка часто посещал их, и владыка Зиновий посещал и село Бурдино, где служил тогда отец Власий, схиархимандрит Макарий в будущем, и, соответственно, в Ожогу к батюшке заезжал владыка Зиновий. Такое духовное общение. Но я что хочу сказать в свете памяти преподобного Кукши Одесского, который грядет, и накануне которой мы сюда приехали, я скажу, что батюшка неоднократно имел общение с преподобным Кукшей, приезжая сюда в Одессу. И вот некоторые такие моменты, которые мне запомнились из общения. Батюшка в свое время благословил мне схему преподобного Кукши Одесского. Она у меня находится в келье, в Маленной, Келейной, и такая, как святыня для меня хранится и является, тем более, что она принадлежала преподобному Кукше, угоднику Божию прославленному, и батюшке принадлежала его руками, как бы переданная уже мне грешному. И вот батюшка рассказывал, что он в миру был Василием, а в мантии Валерием. И когда меня, говорит, постригли в монашество, я, говорит, так разочаровался, Господи, назвали Валеркой, как комсомольца, говорит, какой-то. И так мне хотелось какое-то такое старинное имя, красивое, монашеское, вот Валеркой назвали. И вот приехал я, говорит, к преподобному Кукше Одесскому, и, говорит, отец Кукша. И он рассказывал такие впечатления, что, говорит, он бывало Иисусу молитву так про себя читает, потом прерывается и поминает упокоение своих сродников по плоти, братьев святые обители сия, сродников, благотворителей, помяни Господи, сотворим вечную память, вечная память, вечная память. И дальше разговор продолжает. То есть у него такое вот молитвенное поминовение усопших своих родителей и благотворителей, и братьев, и обители постоянно как бы перемешивалось с беседой с собеседником. И вот я говорю, батюшка, помолитесь. Я говорю, меня так мантию Валерием назвали, а я так хочу Серафима Саровского так почитаю. Хочу, чтобы имя угодника Божия Серафима Саровского мне, может, в схеме хотя бы дали. А преподобный Кукша смеется, говорит, а я Николая Чудотворца почитаю, он гроши посылает. Вот. И впоследствии батюшка говорит, я в Почаевском скиту как бы духовное начало воспринял, у него был такой духовник, иеромонах Николай, там старец тоже высокой жизни. И, конечно, строгость такая монашеская была. Я приехал к преподобному Кукше, говорю, отец Кукша, говорит, я вот дал такой обет, что женская нога порог моей кельи не переступит. А преподобный Кукша улыбается, говорит, ну и дурный. А у меня, говорит, вот одни двери есть в келье, я бы еще вторые прорубал, чтобы через мою келью, говорит, народ потоком шел за советом. Если за советом, за добрым чем-то, то пускай, говорит, в келью идут. Если за пустым или за празднословием, то, конечно, не надо. А потом, батюшке, так получилось, что когда Почаевский скит закрыли, ему пришлось так на приходах, и гоним он одно время был, а впоследствии владыка Владимир Котляров, ныне заштатный бывший митрополит Санкт-Петербургский, он был тогда на тот час епископом Воронежским, он принял его в Воронежскую епархию, и на приходе сначала в ячейке он был, в Артиле, деревянный храм там Михаила Архангела, впоследствии он уже около 30 лет прослужил в селе Ожоги, собравший возле себя такую монашескую общину. И монашеская община, она сокровенная, тайная была у батюшки. Но тем не менее, вот сейчас многие монахи, вы знаете, уходя из монастырей, бывает под каким-то предлогом, вот я уйду из монастыря, я буду на приходе, типа, ну и часто... Ведь они не для того идут на приход, чтобы отдать себя людям, а для того, чтобы иметь себе некую свободу в смысле самочиния. То есть свобода, что в смысле понимания слова «свобода»? Свобода – это когда человек между грехом и добродетелью свободно выбирает добродетель. Вот это свобода. А когда у человека самочиние «что хочу, то ворочу», это совсем не свобода. Это как раз недаром говорят, что всякая воля ведет к неволе. И вот я всегда, братья, говорю, что если служить на приходе, как вы говорите, что вас привлекает такая приходская жизнь, как бы вы думаете, что вам развить деятельность, то есть примеры, как монах должен жить на приходе. Это вот архимандрит Серафим у нас был, это владыка Алипий в Красном Лиманде, вот архимандрит Зосима Сокур был, соответственно, они каждый вокруг себя своим авторитетом и примером монашеского деятельности сумели заразить монашеством других и собрать вокруг себя монашеские общины. У батюшки в советское время было около 80 человек монашествующих в селе, в глухом селе, от которого там до райцентра порядочно надо было ехать. У владыки Алипия более 70 монашествующих в Красном Лимане в советское время было. Тайный монастырь со своей игуменей, со своими уставами и правилами. И матушки были такой высокой жизни. Отец Зосима сумел тоже в селе Васильевка собрать на пустом месте, по сути, монастырь, который сегодня существует. То есть вот это монах на приходе, как он должен быть. А часто, выходя эти монашествующие на приходскую жизнь из монастырей, они ни других не могут монашеством заразить, еще и соблазном являются для людей, которые с ними соприкасаются. И часто из этих приходов никто в монастырь потом даже и не придет. От приходского духовенства, бывает, приходят в монастырь с рекомендацией, а там, где монашество служат, попробуй дождись кандидата еще, чтобы в монастырь он пришел, соответственно. Вот. И вы знаете, я, наверное, может, еще нюанс такой скажу, что вот владыка Агафангел сказал в своем слове, что как важно послушание в монастыре. Да, и святые отцы говорят, что за преслушание человек лишился рая, только через послушание он в рай может возвратиться. В наше время часто, когда монахам начинаешь за это говорить, ой, опять смирение, опять послушание, опять снова здорово. Слышали, знаем. Слышали-то слышали, но насколько оно дошло до нашего сердца, это, к сожалению, прискорбно приходится осознавать, что такие анахронизмы становятся смирение и послушание в наше время, на которые особо внимания не обращает. Хотя есть такая книга Вячеслава Тулупова, называется «Одеяние божества». Протоиерей Вячеслав. Я считаю, что каждому монашествующему надо читать и перечитывать эту книгу. Да, «Деяния божества», где говорится о ценности смирения, о величии смирения. И пагубность для монашествующей, пагубность для монашеской жизни являются такие страсти, как ропот, связанные, соответственно, с непослушанием, самочинием, ропот. Что такое ропот? Вообще, преподобный Иоанн Лествичник очень интересно говорит. Он говорит, что блудника прости, раскаявшегося разбойника помилуй, ропотника выгони вон из монастыря. Преподобный Макарий Оптинский говорит, что ропотника, если и игумен будет рабом Божиим и будет терпеть, то его стены монастырские выгонят из монастыря, камни монастырские будут гнать его из обители, ропотника. И я приведу такой пример, который в нашей обители. Кто приезжал в нашу Святогорскую лавру, тот видел, что при въезде в обитель через мост сразу стоит у нас 8-метровая статуя мраморная Божьей Матери Игуменьи. Воздвижение этого памятника связано с тем, что в 1859 году умер у нас возобновитель нашей обители после Екатерининского закрытия митрополит Арсений Митрофанов. И умирая, он преемником оставил игумена Германа Клицу, который, получивший поставление в Харьковской консистории, приехал в обитель, торжественно встречен был в царских вратах, отслужил первую литургию и пришел в келью, впал в уныние. «Господи, да как я потяну игуменство?» Сотни братьев, тысячи паломников. Она скажет, что на Николая Чудотворца и на Успение в день только было по 15-20 тысяч причастников в обители. 800 человек братьев, огромнейшее хозяйство, сотни гектаров земли и леса там во владении, ну и прочее, там крупорушки, сукновальни, мельничные поставы, в общем, пасеки, коровники, чего такого, обувные, шорные, бандарные, слесарные мастерские, монастырь как государство, государство. И вот он впал в такое в уныние, что как я это все потяну? И хотел отказаться от игуменства. Когда он впал в уныние, в таком состоянии был в келье, с решимостью отказаться от игуменства, впал в легкое забытье, как бы. И ему явилась Божья Матерь. По бокам стоял Николай Чудотворец и патриарх Герман Константинопольский, покровитель отца Германа. Божья Матерь была с жезлом в руке и сказала, что ты унываешь, малодушный. Не ты в этом монастыре игумен, я здесь игуменья. А все, что ты здесь творишь, творишь по моей воле, как трость в моей руке. Он после этого очнулся утешенный, пробыл 30 лет настоятелем. При нем обитель особенно процвела и духовными подвигами братьев, и внешним благоустройством. Это был второй по строгости монашеской жизни монастырь в Российской империи. Первая была Сафрония в пустынь, вторая Святогорская, третья Глинская. Вот три монастыря были самые строгие по уставу в Российской империи. И вот в память об этом явлении Божьей Матери, что она сама нареклась игуменей, мы воздвигли памятник Царицы Небесной. Хотя тоже, как многие такие ревнители, вот статуя-то католическая, ничего подобного. Во-первых, древняя Византия знала изображение не только иконописное, но и статуи. И русская православная церковь знает, но у нас, поскольку камня особо не было, то, как правило, деревянные резные статуи были. Это и рельефные распятия вырезали, это и Никола Можайский, 14 века чудотворная статуя, вырезанная в облачениях, которую выносят на крестный ход. Да, и Параскевы Пятницы в Пскове чудотворная статуя, вырезанная деревянная. И Христос в темнице, страдальничествующий, которого часто вырезали в старину. Да, и мы древние имеем этого. Ну и, соответственно, мы так памятник Божьей Матери поставили. Ну, один нюанс такой был. Проезжая по Донецку, видя памятники, то Ленину, там Шевченко стоят. Ну, птички садятся, свое дело делают, никуда не денешься. Я так переживал, думаю, статую Божьей Матери поставим, придется постоянно мыть. Но что интересно, мы поставили в 2004 году эту статую, блаженнейшее светил покойный Царство Небесное, да, митрополит Владимир. Птицы садились только в подножие памятника, только в подножие. На жезл, на нимб, на голову Божьей Матери, на плечи. Ни одна. Хотя у нас лес там кругом и голуби, и достаточно много пернатых живет в лесу, но ни одна не дерзала садиться сверху на памятник Божьей Матери. И вот через некоторое время у нас завелись в обители трое работников, которым все было не так. И обитель слишком строгая, и отпуска не дают, и мобильники не разрешают. Вот. И они с таким настроением подошли к владыке Илариону. Владыка Илларион, спаси Господи, у нас мудрый архипастырь, говорит, ну если вы что-то хотите поменять в обители, ну напишите письменно, даже можете не подписываться. А мы уже приедем с братьями и рассудим все ваши просьбы, чтобы это не один на один вами высказано было, а на рассуждение всей братьи. И вот владыка Илларион приехал, были три письма эти рассмотрены, да, всем братским советам, соответственно, вот. И братья и сестры, скажу так, что братья встали и сказали, что «Владыка, простите, не обитель к нам пришла, а мы в обитель пришли». И мы знали, какие уставы, какие порядки, какие строгости, какие отношения к тому или к тому в обители. Поэтому мы не хотим ничего менять. А если кому-то самочинение и своей воли не дает здесь спокойно жить, это их проблемы. Пускай себя изменяют, а не обитель. И так братья единодушно высказались, и как бы по благословению владыки Илариона все как было, так и осталось строгенько у нас в обители. Но что интересно, на следующий день утром птицы обсели весь памятник и весь обгадили полностью, сверху донизу, весь памятник Божьей Матери. На нас страх такой напал, что Царица Небесная, неужели ты из-за трех работников от обители отвернулась? И мы вызвали вышку, святой водой омыли памятник, омыли памятник. И вот с тех пор уже вот памятник у нас стоит 12 лет. Этот, 12 лет. За 12 лет это был один единственный день, когда птицы его обгадили. С тех пор опять так же птицы в подножии только садятся памятника на выступ у ног Божьей Матери и выше не поднимаются. И когда я на Святую Гору Афон приехал и рассказал этот случай, то афонские старцы сказали, ведь рабща на порядке монастырские, работники – грязью поливали Божью Матерь, на ее недовольствуя. Вот она и показала, как они ее грязью облили. То есть можете себе представить, братья и сестры, что такое ропот в обители, и как на него реагирует Божья Матерь. И что для Божьей Матери является ропот там, двух-трех братьев или сестер в монастыре. Поэтому упаси Бог это воспринимать как такую страсть, разрушающую монастырское общежитие, разрушающую основы монашества, как смирение, кротость и послушание такое, без которых монастыря нет. Монастырь, в котором нет смирения и послушания, это не монастырь, а общежитие людей, которые кушают, пьют и живут каждый по своим бубновым интересам. Да. А если есть смирение, есть послушание, есть покаяние и кротость, соответственно, это святая обитель. Это матушка Сипфора так говорила, что монастырь, в котором нет смирения и послушания, это уже не монастырь. И вот в наше время, а насколько Господь рядом с нами, насколько Божья Матерь рядом с нами, такой яркий пример я приведу. Вы знаете, недавние, конечно, события, такие военные, страшные, которые особенно в нашем регионе творятся, которые коснулись и Одессы, конечно, трагедии в Доме профсоюза, но и у нас, конечно, как бы сказать, много бедствий частных, личностных таких страданий и трагедий людских. И вот в январе прошлого года у нас рядом село Богородичное, 5 километров от нашей обители, где женская община у нас проживает, 40 человек во главе с монахиней Евросией. И в келье послушниц, три послушницы в келье жила, одна из них Маша, которую в свое время бабушка благословила иконой Божьей Матери. Иконка небольших размеров, таких, писана под ризу, под фольговую, но она уже без киота, без ризы, без стекла, просто на досточке написана иконка. Бабушка благословила, говорит, Маша, ты идешь в монастырь, я хочу, чтобы икона была с тобой. И вот она была у нее в келье. До 29 января икона начала в течение 3 дней мироточить, начала мира истекать. Сначала листы бумаги простилали, потом уже вату, потом уже на блюдце поставили. И вот один из вечеров, 29 января, сестры собрались, чтобы помолиться у иконы. И вдруг со щеки и с шеи Божьей Матери, как мы читаем в житии Иверская икона когда-то, да, явила такое чудо, хлынула кровь. Матушки попадали на колени в страхе, со слезами начали читать акафист, кровь текла с икон так, что на пол капала, что ватой вытирали. Впоследствии, вот я, отец Ипатий, вот присутствует здесь, радиакон, главврач больницы города Славянска, мы поехали в Харьков, там есть такой институт научной криминалистики. Вот. И профессор, доктор этого института, которая, соответственно, согласилась провести анализ этого вещества из иконы и вещества бурого цвета на вате, которую с пола стирали кровь. Ну, мы эти исследования с ее согласия, и мы попросили, что весь исследуемый материал, все стекла, пробирки, которые будут задействованы при исследовании, будут переданы нам, чтобы не было попрано святыня. И вот отец Ипатий, свидетель, в микроскоп смотрел тоже, показало живые клетки крови, это вещество, и заключение сделали, что это вторая А-группа человеческой крови. Со всеми эритроциты, лейкоциты, глюкоза, то есть все составные человеческой крови. То есть вот это в селе, в скиту, в келье у послушниц. Икона Божьей Матери явила такое чудо, как в древности от своей Иверской во времена иконоборческой ереси, еще в 8 веке. Да? То есть это показывает, насколько что Господь прежде и ныне во веки той же. А значит, те уставы монашеские, те уставы святых отцов, они незыблемы, они вечны, и они необходимы для нас, монашествующих, в какое бы мы время ни жили. Потому что мы часто оправдываем себя ситуацией, временем какими-то, что, мол, все и так сейчас умаляется. Это не оправдание. И вот я вернусь к тому, что вот были преподобные Кукши Одесские, были схиархимандрит Серафим, да, были схиархимандрит Макарий, схиархимандрит Зосима, другие такие старцы, которые в своей жизни показывали, что уставы монастырские, что устои монашеской жизни, они могут воплощаться в их жизни. Мы, конечно, счастливы, что мы видели таких старцев. Мы по причинам этим видим, что Господь и Божья Матерь по сегодняшний день с монашествующими. Но какие при этом остаемся мы, за это будем отвечать мы на страшном суде. И мы ничем не оправдаемся, что там архиереи не такие, время не такое, еще что-то там не такое, монастырь не такой, игумен не такой, все не такое. В свое время, когда Серафим Саровский нашего архимандрита Арсения Митрофанова благословлял в Соловецкую обитель, он говорил, придешь в монастырь, а враг тебе будет показывать, и это в обители не так, и то не так, и игумен не такой. Серафим Саровский это говорил. Всегда себя, говорит, спрашивай, а я такой? А я такая? И вот когда мы научимся видеть себя прежде всего, то весь мир нам покажется ангелами. Потому что если мы в истинном свете, Владыка Алипий в свое время мне говорил, когда тебе придет мысль такая, сравнить себя с кем-то, то всегда сравни себя не с худшими, а с лучшими. И ты встанешь сразу на свое место. Потому что молодец против овец, а против молодца сам овца, как говорят. Поэтому всегда вот как бы на себя смотреть прежде всего, да, и вглубь себя заглядывать, и тогда, соответственно, все остальные... Вы знаете, даже как наместники, иногда бывает такое, братья, говоришь, а то надо сделать то, а братья возьмут, не послушаются. Ну, первое, какое чувство? Ну, то как это так? Я же им сказал, что это же действительно полезно, это хорошо, они меня не слушают. Там, стоп, сам себе говорю, а я Бога слушаю всегда. Так уж его заповеди стопроцентно для меня полезны и необходимы, и спасительны. И то я не всегда эти заповеди соблюдаю, нарушаю и приступаю. Значит, я считаю, Божьи заповеди можно приступать, а тут, чтобы меня слушали стопроцентно. Ну и так придешь в состояние смирения, уже глядишь по-спокойному, уже и побеседуешь. Хотя я такой по натуре, такой как бы могу взорваться, как 300 тонн тротила и все. И однажды, приехавши на Святую гору Афон, мы были у старца Ефимия. Вот. И приехали к батюшке. А у него такая идиллия, тишина, человек там 10-12 ожидали приема его, и все шепотом разговаривают, чтобы не нарушить и сихии, такого молитвенного, такого в воздухе разлита такая тишина молитвенная. И батюшка вышел такой скромненький, такой худенький, тихий, спокойный, тоже в полголоса разговаривает. Я говорю, батюшка, вы знаете, вот такая тихость, вот такая молитвенность у вас в скиту, она меня, говорю, обличает, потому что я такий, як голова колгоспу. Где-то і гримну, где-то что-то і выскажу, где-то что-то там, может, это самое. Он так спокойно-спокойно выслушал и говорит, а это естественно для вас. Для человека, на которого многое ответственность возложена, и который за все переживает, он всегда подвержен таким состояниям. И вы знаете, он утешил не потому, что он меня оправдал. Я и понял, что так нельзя. Конечно, надо сдерживаться, надо как-то себя держать и... Нельзя так все сразу в открытую. Но дело-то в том, что он утешил меня тем, что он меня понял. Что я не ради того, что я на кого-то злой, или на кого-то раздражительный, или кого-то хочется досадить. Просто бывает, что так от надрыва какого-то сердечного, от переживания, как родители бывают. Знаете, они не только нас ругали, но еще и лупкой давали хорошенько. Потом, когда мы вырастали, говорили, мало было, надо было больше. Вот. Вот так примерно и ты поставишь, потому что переживаешь за все. И вот батюшка этими словами настолько утешил до слез меня, что он понял меня. Да. И через то, что меня старец понял, до меня дошло, что и Бог меня понимает в моих таких как бы состояниях, может, когда я как человек проявляю свое какое-то человеческое что-то такое при управлении обителью. Поэтому я искренне благодарен Владыке Агафангелу за приглашение. Я искренне благодарен вам всем за то, что... Может, пространно несколько сказал, но сказал то, что лежало на сердце, может, хотел донести до вас, как до монашествующих, потому что, ну, живя в своей обители, среди братьев, я знаю, что, ну, в современных монастырях примерно одинаковые, как бы сказать, такие проблемы. Конечно, братья и сестры, старайтесь. Сейчас очень много литературы издается. Если и нету старцев, таких, с которыми вот воочию можно пообщаться, но есть же книги. Есть святоотеческие писания сейчас. Ты почитай Иоанна Лествичника, уже с Иоанном Лествичником поговорил. Ты почитай Серафима Саровского, Глинских старцев, уже с ними пообщался. И что-то полезное в твою душу вложится, в подсознание. И потом оно и тебе, и другим вокруг тебя, соответственно, пользу принесет. Потому что мы-то старцев видели, мы счастливы тем, что видели. Но восприняли ли мы что от них в образ своей жизни? Это, конечно, зависит от каждого из нас. И мы можем не только воочию общаясь, но и через книжное слово общаясь, мы можем чем-то напитываться полезным для себя и для других. Потому что вот счастье, что я в свое время столкнулся со старцами монашествующими. Но таким старцем и таким монашествующим, столкнувшись с которым, мы можем заразиться монашеством и другим его передать, как что-то такое приятное и желанное, может каждый из нас. Может каждый из нас быть такой старцем, старицей, но будем ли мы таковыми, это уже от нашего с вами желания, братья и сестры, будет зависеть. А для монашеского делания, я скажу, у нас есть все возможности. И таинство исповеди, и таинство причастия, и святоотеческая литература, и добрые примеры братьев и сестер, которые просто надо видеть даже в своем монастыре. Надо просто их видеть рядышком возле себя. И есть чему подражать, есть чему учиться. А главное, есть что в себе исправлять. И поэтому, дай Боже, нам время не теряя, даром, да, возрастать в монашеском своем звании, чтобы у нас не только черная форма, как бы сказать, монашеская на нас была одета, но самое главное, чтобы свет Христов Фаворский, она отображала. Что такое черный цвет на монашествующих? На древних иконах преображения Господь стоит в сиянии на горе Фавор, но самый центр на древних иконах сияния Фаворского изображается черным цветом. Почему черным? Или темно-синим? Почему черным? Черный цвет, когда мы на круг солнечный смотрим невооруженным глазом, то мы сияние вокруг солнца видим, а само солнце черным шаром нам представляется, черным кругом. Вот этот свет, который невозможно воспринять человеческим зрением невооруженным. Вот это свет фаворский, вот этот свет монашеский, вот это, соответственно, черная нашей одежды. Это свет Христов, который невозможно зрением человеческим невооруженным рассмотреть. Поэтому дай Боже, чтобы внешне мы были черного цвета, но сияли светом фаворским изнутри для всех, кто с нами соприкасается. Спаси Господи, Владыка, за возможность сказать слово. Спаси Господи, слушающих, простите за, может, пространное.